Одно не давало покоя. Это был нечистый мир моих мыслей. Возможно, я ошибаюсь, но думаю, что именно мир мыслей является самой нечистой областью в жизни христиан, потому что то, что они, как верующие, не могут делать на деле, они прекрасно осуществляют в своих мыслях. Таким образом, мир наших мыслей отражает истинную картину того, кем мы являемся в очах Божьих. Именно это и не давало мне покоя. Все началось с того, что в нашем доме появился телевизор. В 70-е годы телевидение еще не было источником всякой грязи, как это, увы, стало теперь. Однако привязанность и тяга к нему скоро поразила мое юное сердце. Помню, как, сидя на лекции, я с трудом могла сконцентрироваться, потому что мысли мои снова и снова возвращались к просмотренному накануне фильму, и я не могла дождаться вечера, чтобы досмотреть его продолжение. Аморальное поведение, насилие, убийство и разврат в то время не выставлялись на показ так бесстыдно и откровенно, как сейчас. Любовные сцены прерывались обычно двусмысленным затемнением экрана, однако, несмотря на мою наивность и неосведомленность в таких вопросах, эти прерванные сцены развивали фантазию воображения. Всю свою жизнь я была романтичной натурой, меня тянуло ко всему возвышенному и прекрасному. Поэтому моими любимыми писателями были такие, как Тургенев, который писал о любви особенно благородно и чисто. Зачитываясь подобными произведениями, я уплывала в мир нереальных грез. Я представляла себе, как то или иное могло происходить в действительности, воображала себя на месте понравившихся героинь, не замечая, что со всеми этими, казалось бы, безобидными мечтаниями, медленно, но верно, я удалялась от Господа. Порой я терзалась и мучилась, замечая, что прежней близости и любви к Нему уже не было. Мир мыслей все больше опустошал и осквернял мою душу. На богослужениях нашей общине я считала своим служением рассказывать христианские стихотворения и делала это так, что слушающие плакали. Но когда возвращалась с собрания домой и оставалась ночью одна, то, стиснув подушку зубами, чтобы никто не слышал, безутешно плакала сама. Почему? Да потому что чувствовала себя лицемеркой и фарисейкой, разыгрывающей благочестивый спектакль перед другими. Время от времени душа моя ободрялась, поднималась и снова искала Господа. Милосердный Господь, сия милость превозносится над судом, опять обращал ко мне свое лицо, отирал слезы раскаяния и приближал к себе. В такие минуты сердце таяло от любви к Нему, и я ненавидела себя за свою неверность. Несмотря на скрытность моего характера, родители, особенно мама, замечали мучения моей души и очень тревожились об этом. «Что ты терзаешься? Чего тебе не хватает? Ведь ты же все имеешь!» — говорили они, не понимая, почему у меня нет мира в сердце. Но разве могла я им открыть то, чего сама стыдилась? Разве могла сказать, что кроме внутренних терзаний, меня все больше тревожат вопросы, касающиеся истинности того, чему я была научена с детства? Ведь я же их этим просто бы сразила. Было еще нечто, что меня также очень смущало, приводя в полное недоумение. Это скрытая настороженность, а порой и явная вражда, между двумя, казалось бы, близкими христианскими течениями – баптистами и пятидесятниками. Баптисты считали пятидесятников заблудившимися в вопросе Духа Святого, а те, в свою очередь, называли баптистов несовершенными и недоросшими до познания той истины, которая открыта им. Помню, в юные годы мне пришлось услышать от тех и других, мягко говоря, нелестное высказывание. Когда из пятидесятнической общины один юноша перешел к баптистам, о нем, не задумываясь, сказали: «О, лучше бы он ушел в мир!» В другом случае пожилой член баптистской общины, увидев, что его сын имеет дружеские отношения с молодежью из церкви пятидесятников, настрого запретил ему, заявив: Если ты, как и они, заговоришь наречиями, то я собственноручно вырву у тебя язык».
Услышав такое, я подумала: «Бедный апостол Павел, тебе было бы не позавидовать, если бы на твоем пути встретился такой вот брат во Христе, в момент, когда ты произнес: „Благодарю Бога моего, я более всех вас говорю языками“». 1 Коринфянам 14:18. Если рассуждать трезво, то над такими крайностями можно было бы только посмеяться. Однако в то время мне было не до смеха, потому что слишком печально видеть враждующими братьев и сестер по вере, получивших спасение через кровь Иисуса Христа, пролитую за тех и за других на Голгофе. Эти и подобные мысли не давали мне покоя, и в сердце постепенно зрело решение – уехать подальше от дома и общины, чтобы попытаться найти такие церкви и такие христиан, которые имели бы что-то более глубокое и верное. Таким образом, я начала молиться, прося Господа поспешествовать мне в этом. А время шло. Мне исполнилось 23 года. Приближались государственные экзамены, и вместе с ними и страх – не станут ли они для меня решающим испытанием на верность Господу. После учебы все выпускники должны были отработать 3 года там, куда их посылал институт. Такое распределение состоялось уже до начала государственных экзаменов, и меня направили в город Иркутск, в систему социального обеспечения, врачом-терапевтом в ТЭК. Я принял это спокойно, радуясь, что буду жить в большом городе, где наверняка есть верующие, и где, возможно, смогу найти церковь, которая бы удовлетворяла запросы моей души. Но сначала предстояло сдать 7 выпускных государственных экзаменов, первым из которых был предмет философия и медицина. Откровенно говоря, я боялась, что именно на этом экзамене буду поставлена перед выбором – Бог или диплом. Однако страхи оказались напрасными. Билет попался такой, что нисколько не затрагивал вопросы моей веры. Во время сдачи экзамена ко мне подошел председатель государственной экзаменационной комиссии, профессор урологии из Хабаровска, и сказал: «Я заметил, как своеобразно вы раскрываете тему данного вопроса, поэтому мне интересно вас послушать. Пожалуйста, продолжайте». Этот экзамен был сдан на отлично, и я с облегчением вздохнула, что все обошлось благополучно. Однако было немного странным, что на каждом последующем экзамене председатель государственной комиссии снова и снова отыскивал меня глазами, и когда я садилась к экзаменатору, чтобы отвечать на свой билет, он тут же вставал со своего места, подходил и внимательно слушал мои ответы. Последним предметом была хирургия и урология, то есть как раз то, что он преподавал. Меня охватил панический страх, когда он, увидев, что я иду отвечать, быстро встал, подошел к столу, за который я села, и сказал сидящему экзаменатору: «Эту студентку буду опрашивать я», спокойно занял его место. «Ну, это конец», — подумала я, всеми силами стараясь унять внезапно охватившую меня дрожь. Вопросы профессора следовали один за другим, причем не только по билету, но и по совершенно другим темам. Казалось, что им не будет конца. Я отвечала, как во сне, невольно замечая недоумение на лицах других экзаменаторов. Об оценке я уже не думала. Хотелось только одного, чтобы он перестал меня мучить. Наконец профессор остановился, открыл мою зачетную книжку и аккуратно, выводя в последней графе 7-ю по счету 5-ку, с улыбкой сказал: «Отлично, девушка, я доволен. А теперь я предлагаю вам стать моей ассистенткой и начать научную работу в аспирантуре на кафедре урологии в Хабаровском медицинском институте. Надеюсь, вы согласны?» Не веря своим ушам, я сидела как пораженная громом, силясь понять услышанное, как вдруг сразу сверху прозвучал спокойный и властный голос: «Скажи ему нет». Вздрогнув от неожиданности, я повернула голову в эту сторону. Рядом никого не было. Голос. Снова этот голос, сказавший 6 лет тому назад, что для меня было бы лучше оставаться так, как я есть. Теперь он звучал 3-й раз, и снова в момент, когда я совершенно не ожидала. «Девушка», словно сквозь сон, долетели до меня слова профессора. «Почему вы молчите? Хотите ли вы стать моей ассистенткой?» «Но...» — с трудом выдавила я из себя. «Но у нас ведь уже было распределение, и мне нужно уезжать в Иркутск». «Ах, это пустяки!» — перебил меня профессор. «Это мы быстро уладим. А на какую работу вы были направлены?» «Меня направили в систему социального обеспечения врачом и экспертом». «Вас? В ОВТЭК?» — рассмеялся он. «Ну нет, такое нельзя допустить. Вас нужно в науку. Так значит, вы принимаете мое предложение?» «Ах, как заманчиво это выглядит!» — промелькнуло в моей лихорадочно работавшей голове. «Аспирантура, хирургия, которую всегда так любила». Но в ту же секунду в ушах прозвучал тот же властный голос. «Скажи ему «нет».» И я, потрясенная, как эхо, вслед за ним повторила «нет». «Нет, уважаемый профессор, я не поеду с вами и не буду вашей аспиранткой. Я поеду в Сибирь по распределению». «Девушка, вы понимаете, от чего отказываетесь? Я предлагаю вам научную карьеру и блестящее будущее. Повторяю, что с вашим распределением я все улажу». «Нет», — повторила более твердо, теперь уже нисколько не сомневаясь, что исполняю волю Божию. «Я не поеду с вами в Хабаровск. Спасибо, но это не мой путь». «Не понимаю вас, девушка», — пожал плечами профессор. «Я вас решительно не понимаю». «Можно мне идти?» Взяв свою зачетную книжку, я встала из-за стола. «Простите меня, пожалуйста, но я не могу вам этого объяснить». «Ну что ж, хорошо, идите. Жаль, очень жаль». Его недоуменный и непонимающий взгляд провожал меня до самой двери. У выхода, оглянувшись, я увидела, что кто-то показал себе на висок, давая понять, что у меня в голове не все в порядке. «Дура!» — услышала насмешливый шепот сокурсников, ставших свидетелями этой сцены. «Ну и дура!» «Ну и пусть! Пусть!» — повторяла я про себя, сбегая вниз по мраморной лестнице. «Пусть в ваших глазах я ненормальная, но я не могла поступить иначе». И только ночью, лежа в постели с открытыми глазами, стараясь осмыслить то, что со мною произошло, я снова и снова мысленно повторяла: «Господь, что же это? Я тоже тебя не понимаю. В 3-й раз ты говоришь мне что-то, что совершенно закрыто для моего разума. О, помоги мне идти только верой. Помоги просто, как дитя, довериться тебе и идти за тобою, как бы ты меня ни вел». Спустя 2 недели папа и мама провожали меня в аэропорт. Я улетала в Иркутск, не зная там никого. Улетала в полную неизвестность. При прощании, не сдерживая слез, мама сказала: «Знаешь, доченька, у меня такое чувство, что ты больше к нам уже не вернешься. Все остальные дети будут со мной, а ты где-то отдельно». Милая мама, она не предполагала, насколько пророчески для меня прозвучали ее слова. Предчувствие материнского сердца исполнилось. Всю свою оставшуюся жизнь в Советском Союзе я прожила вдали от родителей. Под крылом самолета медленно уплывала и таяла в дымке тумана дорогая приморская земля с ее полюбившимся мне Японским морем. Детство и юность оставались позади. Начиналась новая, самостоятельная, неведомая пока для меня жизнь. Что она мне с собой принесет?